Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие слушатели. Еще раз напомню, в эфире радио «Вера», программа «Светлый вечер». Алексей Пичугин, я Алла Митрофан. Вы в гостях у нас Зураб Чевчевадзе, представитель древнего княжеского рода и человек с очень богатой судьбой и очень деятельный при этом. Зураб Михайлович, мы с вами начали разговор в первой части с ваших размышлений о дворянстве, о его предназначении и так далее. У нас сейчас в современной России есть такое понятие «элита». Вот все в это слово вкладывают совершенно разные вещи. Я хочу спросить у вас, что такое в вашем понимании элита? Да, это, ну, может быть, экономическое, политическое. Да? Элита может быть, опять же, по принадлежности к определенному роду и так далее. Как вы для себя это определяете?
Ну, для меня человек, который мог бы принадлежать элите и вообще элита, это, конечно, люди, группа людей, которые, несомненно, интеллектуалы, это несомненно. То есть это образованные люди, которые, причем не однобоко образованы, скажем, не только техническое образование, но имеется в виду широкое образование. Но
это главный критерий.
Ну, это один из главных. Я не сказал бы, что это самый главный. Ага. Ну вот, но все это, если без какого-то духовного воспитания, духовного я имею в виду, в том смысле, что человек, скажем, для меня такой воинствующий атеист, для меня это не может быть человеком, принадлежащим к элите, потому что на самом деле атеист говорит, что он неверующий, да, он отрицает существование Бога. А делает это абсолютно, исходя из логики, совершенно с тех же позиций, что и верующий, который признает Бога. Потому что не признание Бога – это есть тоже объект веры. Он верит в то, что Бога нет. Он не может доказать
это, да, не может.
Значит, поэтому человек, который атеист, для меня, конечно, я имею в виду, речь идет о России, да, о русской элите.
Да.
Потому что локализуем,
да.
Значит, для меня, то есть, ну, во всяком случае, духовное воспитание в нем должно присутствовать, и человек, который воспитан духовно, у него, естественно, что он ведет себя нравственно, он живет, ну, то есть, и нравственность соответствует, только духовно-нравственное, скажем, вот какое-то понимание и соответствие этим нормам духовно-нравственным, вот, совместно с ритуальными. Потом это, несомненно, должны быть люди, которые нацелены на какую-то активность социальную, служение отечеству, служение ближним, служение чему-то высокому. Вот, без этого это тоже не представители элиты. То есть, иначе говоря, я предъявляю к этой элите те требования, которые предъявлялись в дореволюционной России к этому сословию дворянскому, которое я представляю. То есть, это воспитывалось, так сказать, с молоком матери. Вот все эти высокие принципы.
Идея служения тоже?
Идея служения вообще...
То есть дворянин обязательно вообще, на службе отечества?
Вообще, я вам скажу, что дворянство, иначе еще называлось, как бы синоним, это служилое сословие. Служилое. Отсюда. Дело в том, что на протяжении веков там были разные обстоятельства. Один государь давал какие-то чрезмерные права дворянству и так далее. Тогда начинались самые искажения, искривления какие-то. Человек, они забывали о том, что служить надо.
Да.
Так, и так далее. Потом вдруг, значит, спохватывались и, значит, где-то урезали в правах. И тогда это могло не нравиться. Кстати, так было при Павле Первом, между прочим. И Павел Первый, может, поплатился за то, что немножко дворян поприжал, что делал, на мой взгляд, совершенно правильно.
Не все так считали.
Ну вот, нет, тут сомнений нет. Но, во всяком случае, эти требования неизменны. Дворянство воспитывалось именно с этим сознанием. Служение Отечеству, честь, высокие моральные духовные принципы и образованность.
Сейчас сложно со служением Отечества. Бывает у людей высокообразованных и имеющих широкие возможности.
Дело в том, что мы живем в век, когда просто элементарные понятия искажаются. Вот вы не знаете, почему, вот объясните мне, почему сегодня либералов называют правыми, а этих самых коммунистов левыми.
А которые... мне кажется, уже наоборот сейчас все.
Уже сейчас поменялось?
Уже поменялось, да.
Как все меняется.
Не успеваем следить за тем, как...
Это на самом деле объяснить невозможно.
Нет, уже все разъяснили и поменяли.
Это условности такие, да. Это как договоримся, так и будем называть что-то.
Ну, там
да, как говорится. Вместе с тем, если говорить о возможности, там, я не знаю, воспитания элиты, да, и прочее, как вы считаете, что есть ли какое-то будущее у нашей страны в этом смысле? Что должно быть, что нужно вкладывать в детей? Элитные школы сейчас, например, есть, да, разные совершенно элитные школы. Какие-то при этом очень дорогие, то есть по определению туда попадают дети из очень состоятельных семей. Какие-то школы, которые просто дают хорошее гуманитарное образование и так далее. Вот этого всего достаточно? Или там семья, может быть, как-то должна подключаться? Вот как, с вашей точки зрения, что нужно сделать
процесс
для того, чтобы
у нас...
Да, чтобы у нас хоть что-то, вот какой-то пласт сформировался определенный.
Я думаю, что...
Среда.
Я думаю, что если не будет каких-то новых катаклизмов, Россия сама, она нащупает этот путь. Потому что дело в том, что сама история России, она вся такая. Она вся... И шла вперед, преодолевая какие-то трудности и так далее. Сейчас особые трудности какие-то, ну, типичные для нашего времени. Но если не будет происходить никаких катаклизмов, если у народа не будут отнимать вот, свободу, скажем, верить в Бога, да, допустим, угу. Да, то это все это придет. Все это придет со временем. И будет, возникнет понимание, что элита... Это не признак состоятельности и, как теперь говорят, успешности того или иного человека. Потому что сейчас к элите относят в основном тех, кто преуспел.
Да.
А в чем преуспел? В бизнесе. Я особенно бизнесменов не вижу из тех, кто... Из тех, кто формирует сегодняшний, так сказать, олигархат. Я особых бизнесменов не знаю, потому что там бизнеса-то и не было никакого. Это просто были какие-то эти самые... раздача, можно сказать, кусков государственной собственности, да, часто очень криминальным путем, вообще, честно говоря. Ну, или, во всяком случае, если каким-то тайным способом, или каким-то сговором, или каким-то кумовством и так далее. Но, во всяком случае, это к бизнесу не имеет ровно никакого отношения. И причисление этих людей по принципу состоятельности и, в кавычках, успешности, ну, не оправдывает совершенно, не выдерживает никакой критики. Поэтому вот то, о чем я говорю, это, конечно, будет нарастать. Хорошо, что у этих людей есть возможность отдавать своих детей в какие-то частные, элитные, как вы говорите,
вы
школы.
Вы считаете, что это хорошо?
Нет, это хорошо, что есть возможность у них это отдавать туда, но...
Плохо, что нет у других людей.
Но это катастрофично даже. Но насколько эти школы элитные способны формировать... Те самые высокие принципы, о которых мы только что беседовали. Вот в чем дело. Что школа элитная, это значит, что у них хорошо поставлено дело со спортом.
С языками.
С языками.
Да.
Они, в общем, надо сказать, что педагогов они берут лучших. А вот программа, по которой они учат детей, а воспитание, которое они должны требовать у детей... Я не уверен, что во всех частных школах там благополучно
обстоит
дело.
Но ведь у нас есть еще и целый ряд хороших, ну, будем, наверное, говорить, элитных государственных школ, которые на порядок лучше остальных. Но нам в последнее время говорят, что нет, школы не должны различаться, не может быть элитного образования, элитных детей, поэтому все государственные школы должны быть равны. И давайте школу где-нибудь на окраине... Ну, не хочется ругать, да, но понятно, что она все-таки несколько хуже, чем 5-6 московских школ, которые входят в список лучших школ страны. И когда их пытаются уравнять, нет ли в этом какого-то лукавства?
Я не знаю, кто пытается уравнять. На самом деле, такие попытки особенно не видны. Если случается то, о чем вы говорите, действительно это так, то это в силу разных обстоятельств. Это может быть предприимчивый директор, который помимо...
Нет, об этом говорят сейчас и вполне открыто, что в Москве, по крайней мере, в Москве не должно быть элитных школ, должна быть вот такая вот усредненная уравниловка. Все дети равны, все школы должны быть тоже равны. Поэтому давайте объединим неэффективную школу, из которой все разбежались, в том числе и учителя, да, с какой-нибудь элитной школой в центре города, государственной, бесплатной, хорошей, Ну, давайте их объединим, чтобы у всех детей были равны
возможности. Ну, и что получится, когда их объединят? Жвачка. То эта элитная школа утратит свое существование.
Ничего
и,
хорошего не получается.
Ничего
ну,
не
ложка получается. Дегтя получается.
Ну, да, да. Это не путь. Это не путь. Путь, на мой взгляд, в другом. В том, что если государственная хорошая школа, ну, скажем, почему называть ее элитной? Что отличает вот, элитную школу государственную от неэлитной?
Вот из того, что вы сказали, с моей точки зрения, высокий уровень образования плюс воспитание.
Ну вот, смотрите, значит, профессионализм педагогов – это, угу. это существенный фактор. Он одинаков в этих в обоих случаях или
Думаю,
нет?
Думаю, что нет.
Вот, если нет, то значит, что нужно делать? Нужно подтягивать уровень профессионализма педагогов. Я говорю о профессионализме. А потом и заодно думать, а какие принципы воспитания должны присутствовать? Они как будто все одинаковые, да? Надо вырастить честного, воспитанного молодого человека. Ну, то есть честного, который не, и так, как-то отдалить его от улицы, значит, соответственно, да? Дать ему какую-то начинку, да, в смысле принципов. Значит, это как можно это добиться? Ну, во-первых, если педагоги сами не очень нравственные люди, то как вы добьетесь? Никак. Значит, это невозможно регламентировать никак.
Но, согласна.
Но родители имеют выбор, они присматриваются. Значит, те, которые тревожатся за судьбу своих детей, они присматриваются. Они понимают, что вот эта школа элитная, там прекрасные гимнастические залы, бассейны или что-то еще, хорошие педагоги, но нет этого. И поэтому я не уверен, куда в наше время надо подумать, что если у ребенка не создать какого-то прививки к всяким нехорошим вещам, так назовем их, да, то где страховка от того, что он не станет наркоманом или еще что-нибудь такое?
Даже в самой элитной школе.
Даже в самой элитной школе. Это, кстати говоря, серьезная проблема. Серьезная проблема.
Ну, а что делать? Если мы говорим о том, что эта проблема серьезная, должен быть какой-то уже, наверное, вы говорите, что проблема серьезная, наверное, у вас есть какие-то идеи, предложения,
нет,
выхода.
Нет, у меня лично могут быть только... Я думаю, что у меня будут самые общие соображения, как и у нормального родителя, и у педагога.
В каждой конкретной ситуации нужно смотреть.
Но я хочу сказать, что государство должно, конечно, непосредственно заниматься этой проблематикой. И поэтому следить за тем, чтобы недостойный педагог не получал доступ к детям. Понимаете, несмотря на все свои эти корочки образования, надо, чтобы государство тщательно за этим следило. И руководители школ тоже должны нести ответственность за это. Понимаете, потому что набрать можно любых педагогов. Это процесс очень непростой. Подбор педагогов. Он может быть прекрасным знатоком своего предмета, да, но он будет совершенно не способен его, этот предмет донести до школьника. А потом, как совмещать? Потому что каждый педагог должен быть воспитателем. Каждый. Чтобы он не преподавал физкультуру или химию, это не имеет значения. Понимаете? То есть, а кто спрашивает с педагога, как он воспитывает ребенка? Вот такого педагога, кроме классного руководителя.
И какими критериями
никто не спрашивает.
Можно измерить?
Родители, по идее, должны спрашивать.
Нет, родители не могут экзаменовать педагога, понимаете? Они не могут его контролировать. Руководство школ и вообще вот вся наша вертикаль, вот это выстроенное, да, на образование государственное, все эти бывшие районы и так далее. То есть отделы образования, департаменты, министерства и так далее. Без этого контроля и еще на стадии вообще формирования педагогического вообще работника, да, в вузах. Это все игнорируется. Это стихийный процесс у нас, к сожалению.
Можно ли как-то измерить нравственность педагога? Вот, понимаете, здесь же сразу начинаются вопросы, а судьи кто? А как, вот почему этого человека сочли достойным, а этого недостойным? И далее со всеми остановками.
Нет, очень, это тоже важно. Это, конечно, тоже важно. Значит, мы уходим в другую еще область. Область формирования этих педагогов. Угу. То есть сами-то они чем начинены. Это очень сложный процесс, конечно. Это и есть наша жизнь, и есть попытка изменить что-то. Или сложить руки, так сказать, опустить руки и ничего не делать. Но нужно продолжать это делать. Я думаю, что сама жизнь востребует. Сама жизнь, она... Сегодня она очень... так сказать, настойчиво требует вот этих изменений. Но, к сожалению, этот самый наш бюрократический механизм реагирует недостаточно чутко к этим процессам. Но все-таки надо сказать, что происходит изменение в положительную сторону, хоть и очень медленно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, друзья, напомню, что в гостях у радио «Вера» сегодня Зураб Чевчевадзе.
Зураб Михайлович, поскольку вы принадлежите дворянскому роду, который корнями с вами восходит к Грузии, грузинской земле, хочу у вас спросить, бываете ли вы там и знакомы ли вы, к примеру, с патриархом Ильей?
Да, я с ним знаком с момента, когда он стал патриархом, это в 1977 году, потому что тогда я жил в Грузии и преподавал в Тбилисском университете. И, ну, это еще были, так сказать, ну, такая зрелая эпоха развитого социализма, как у нас говорят. Вот, и поэтому, в общем, хотя, надо сказать, что в Грузии его уважали, Илью.
В Советской там, Грузии тоже.
В Советской Грузии тоже, да, даже считались, надо сказать. Вот, и, но, тем не менее, вот, например, когда я пришел к нему на помощь, просто потому что церковь была в ужасном состоянии грузинской к тому времени, а он очень духовный человек и действительно такой мудрый и старавшийся что-то изменить там. И вот он собирал каких-то людей, энтузиастов, которые бы пришли, как бы ему помогли бы в этом деле. Я был вот одним из первых, кто с ним сотрудничал. И однажды даже он попросил меня ему прислуживать на алтаре, и поэтому я надел стихар. Но это кончилось неважно для меня, потому что меня вызвал ректор университета, сказал, ты что там творишь?
А год какой был?
Я говорю, что это 77-й.
77-й,
да. Я говорю, что я не член партии, никогда не был комсомольцем, поэтому...
Никого не скомпрометировал.
В общем, так, значит, говорит, пойди и скажи своему Чиолашвили, почему-то грузины все называют патриарха по фамилии, это традиция такая.
Да, я был в Грузии, не слышал наоборот, да? Вот слышал только обращение
ну,
по
вот,
имени.
Ну, вот так, нет, ну, не к нему, а
не
между
к нему,
собой.
Между собой, да, между собой. Но первый тост за него.
Ну, это да, да. Ну, вот, мне сказали, значит, вот пойди к своему Чиолашвили и скажи, что, значит... чтобы это, значит, прекратить это дело, а иначе я тебя просто уволю. И, значит, я пошел, а он мне говорит, не надо, конечно, зачем дразнить гусей?
Так.
Не надо, мне нужно много чего другого надо было, там действительно много. Я там переписку ему организовывал с Ватиканом, с этими там, прилатами, с этими кардиналами.
А сколько вы языков знаете, кстати?
Ну, не это, три. Нет.
Ну, это очень немного.
Для всего-то, да.
Нет, но для него я именно был полезен в этом, поэтому сказал, не надо никого стихаря, иначе ректор мой успокоился. Но я его очень чту, очень. Это очень достойнейший человек. К сожалению, сейчас очень, так сказать...
Ну возраст уже играет свою роль.
Болезнь.
Есть такая история, которую про него рассказывают. Когда в Грузии нужно было поднять рождаемость, он обратился к грузинам, и в своем обращении сказал, что я лично стану крестным отцом каждого второго или третьего ребенка и исполнил свое обещание. Было такое?
Слушайте, это уже было, потому что я в 79-м уже переехал в Москву.
Это было значительно позже, да-да-да.
Я уже утратил совершенно вот такие контакты с тем, что происходит там. Нет, кое-что, ну вот про это я не слышал, но это совершенно в его духе.
Да? Я могу свидетельствовать, что это действительно было, но это связано с тем, что в Грузии восприемник крестный не обязан присутствовать у купели в момент крещения.
Ага.
Он может только дать обет, ну как бы участвовать в воспитании этого человека, в христианском воспитании.
Ничего себе, только! Это очень много вообще.
Ну только, нет, только я имею в виду как бы противоставление тому, что человек не обязан стоять во время крещения.
Ну у нас тоже, это общеправославная традиция. И в России то же самое. Вот так моим крестным отцом был мой дядюшка, который в это время находился в Америке. И меня из купели воспринял мой старший брат, но поминался на время крестин как крестный дядюшка мой. Так что это общая православная традиция.
А в Москву, я так понимаю, что из Вологды вы опять уехали в Грузию?
Вот из Вологды как раз, потому что там вот эта атака на моего отца, который после вот лагерей, значит, как бы уже подустал, надо сказать, от этих давлений всяких, но тем не менее на него давили, какие-то фельетоны писали, что он на самом деле зря его реабилитировали, надо бы покопаться, а может он правда там 5 раз ведет и так далее.
Вот людям нечем было заняться.
Ну да, ну нет, ну борьба шла.
Что это такое?
Обещал же человек показать последнего папа через каких-то там 20 лет. Значит, надо было, значит, что-то делать.
Ну и да, вот, и все остальные выслуживались. Да, понятно.
И вот поэтому давили, а в это время, значит, в Грузии мой отец получил, значит, какое-то предложение, что у вас отняли жилплощадь, когда ссылали, нас и его арестовывали. Поэтому, если хотите, можете получить.
В Тбилиси.
В Тбилиси, да. И мой отец, значит, вот принял решение переехать туда. Но я уже закончил школу в Вологде, собирался поступать в институт здесь, в Москве.
А в итоге поступили в Тбилиси.
А поступил я в Тбилисский, в результате, из-за переезда я поступил в Тбилисский университет. И, значит, его закончили, там же остался работать, преподавать в Грузии. Ну вот, а в 78-м я женился на москвичке и переехал. И с ней, здесь мы и живем до сих пор, в Москве.
И занимаетесь очень активной деятельностью, и супруга ваша тоже. А у нее...
Да, вот, она сейчас...
регалии перечислять...
Нет, она много снимает фильмов таких вот, потому что благодаря, через меня она познакомилась со многими вот русскими, которые живут за границей, то есть русские без России, как она назвала серии своих фильмов, и поэтому она получила возможность с ними, со всеми вот пообщаться и собрать довольно интересный материал для того, чтобы его, они все фильмы эти были показаны по нашему, по российскому каналу. И, да, надо сказать, успешно. Ну, потому что судьба этих людей не исключительна, конечно. Тех, которые остались. Вот последний был подданный Российской империи. Его брат был отец Александр Шмеман.
Да, да, вот.
Вот это Андрей Шмеман, он отказался.
Он ни одно гражданство мира так и не принял
одного,
до конца.
Ни одного, никогда. Он отказывался брать французское.
Он жил с нацистским паспортом.
Да, и он жил с нацистским паспортом, и Путин ему вручил, вот впервые за 2 года до его смерти, вручил ему паспорт уже российский. Вот это, что он принял. И он покупал «Лады» там, во Франции. Который руль крутить невозможно.
Я помню,
да. Я говорю, как ты это ездишь?
Показывали фильм по культуре.
Да, да. Вот это ее фильм. Это фильм моей жены, да.
Понятно, да, я не знал, извините.
Вот, и он значит, он крутил, я говорю, как ты можешь это самое... Он говорит, я не желаю платить эти самые государству, я лучше русскому государству заплачу, чем французскому. Поэтому, ну, хотя это небо и земля.
Но нацистский паспорт все равно.
Парадокс в том, что...
У него был уже российский.
А, уже тогда был, да?
У него... Он был российский паспорт, кстати, он приехал уже по новому паспорту спустя месяц. И пришел к нам в Сретенский монастырь на службу в воскресенье. После чего я его повез, он любит грузинскую кухню. А на Воробьевых горах там ресторан грузинский был, прекрасная кухня была. Я его повез туда. И когда мы подъехали, нам закрыты на Воробьевых горах стояли заграждения, и гаишники не пускали, потому что, оказывается, был какой-то велопробег или что-то такое. Я подошел к этим гаишникам, слушайте, пожилой человек, ему там 80 с лишним, я говорю, он не дойдет до этого ресторана, там осталось 100 метров проехать, пропустите нас. Нет, никакие тут... Я говорю, ну вот недавно паспорт и что-то такое. И один из гаишников видел этот репортаж. Он подошел, увидел его сидящего, узнал и говорит... Тихонечко, говорит, вдоль обочины, вот так вот ползком, и там ставьте машину через 100 метров. Ага. И когда я ему рассказал, он до самого ресторана плакал.
Ой. Вот так вот.
То есть его узнали.
А он же брат-близнец.
Героем стал у себя на родине.
Да, он не близнец, нет. Тот старший был брат. Угу. Отец Александр был старший брат его.
Очень похоже.
Они очень похожи.
Просто, видимо, похожи.
Да.
Знаете, в чем парадокс? Люди, которые живут, условно говоря, там, я имею в виду в странах Западной Европы или, скажем, в Америке, вы сейчас рассказали, лучше я буду платить налоги в пользу России, чем покупать французские машины и, соответственно, чтобы платить налог в пользу Франции. Люди, которые живут здесь, очень часто состоятельные, да, подумают совершенно иначе. Почему такой парадокс?
Так мы же об этом и говорим, что все сместилось, все смешалось в доме Облонских, понимаете? То есть все сверхпотрясает. Вот когда-то это должно устаканиться, то не дай бог, новые волнения, новые перемены, новые и так далее. Вот надо оставить в покое Россию на лет на 100, в покое. Она все перейдет. И она вернется к тем самым... своему самому пути. Это совершенно... Это, я не знаю, если были бы вот такие же железные законы в социологии, да, или там, как в математике, допустим, да?
Если бы они были...
Но я не сомневаюсь, что так было. Так, Россия пойдет именно по тому же самому пути. Она будет развиваться, она будет... Потому что то, вот это сословие, которое она накопила, вот это высоконравственное и так далее, это были... Пусть это не было повальные люди, но это был достаточно серьезный клан такой. Это люди, которые уехали, эмигрировав во Францию и вовсюду. Повсюду, да?
Пассионари, да. Как их
вы знаете, какая называют? Разница между вот этой диаспорой, той русской, да, и все другие эти самые волны эмиграции. Вторая была, третья волна была эмиграции.
Да, какая?
Разница заключается в том, помимо многих других самых различий, самое важное заключается в том, что у первой эмиграции коэффициент преступности в этой среде была 0,007%. Вы можете себе представить? Потому что выехала элита, выехали люди, которые просто не... Они привыкли, они бы с голоду умерли, но они не пошли воровать бы. А тем более грабить, убивать. Третья наша эмиграция, первое, что стало делать, смешивать бензин с водой. Понимаете?
Но это смех сквозь слезы, конечно.
Да, действительно, смех сквозь слезы. Ну, то, что вы говорите о будущем вероятном России через 100 лет, вселяет все-таки в сдержанный оптимизм.
Я оптимист,
спасибо
вам за эти слова.
И это замечательно.
Православный не может быть не оптимистом.
Да, а реалистом, может быть, все-таки.
Нет, надо быть оптимистом.
Спасибо большое.
Спасибо.
Я напомню, что в гостях у «Радио Вера» в программе «Светлый вечер» сегодня был князь Зураб Чевчевадзе. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Мы с вами прощаемся, желаем всего самого хорошего. Будьте здоровы.
До свидания.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».